В это время на улице забрянчали ботало, требовательно и сыто заблажили коровы. Бабушка бросила штаны на машинку, сорвалась с места и помчалась на ходу, наказывая, чтоб я не вздумал крутить машинку, ничего бы не трогал, не вредил. Я был терпелив. Да и сил во мне никаких к той поре не осталось. Уже лампы засветились по всему селу, и люди отужинали, а я все сидел возле машинки «Зигнер», с которой свисали мои синие штаны. Сидел без обеда, без ужина и хотел спать. Как бабушка перетащила меня в постель, обессиленного и сморенного, не помню. Но я никогда не забуду того счастливого утра, в которое проснулся с ощущением праздничной радости. На спинке кровати, аккуратно сложенные, висели новые синие штаны. На них стиранная беленькая рубаха в полоску. Рядом с кроватью распространяли запах горелой березы, починенные сапожником Жеребцовым сапоги, намазанные дегтем с желтыми совершенно новыми союзками. Сразу же откуда-то взялась бабушка, начала одевать меня, как маленького. Я безвольно подчинялся ей и смеялся безудержно, и о чем-то говорил, и чего-то спрашивал, и перебивал сам себя. — Ну вот, — сказала бабушка, когда я предстал перед ней во всей красе, во всем параде. Голос ее дрогнул, губы повела в сторону, и она уж за платок взялась. — Видела бы, мать-то, твоя покойница. Я хмуро потупился. Бабушка прекратила причитание, прижала меня к себе и перекрестила. — Ешь и ступай к дедушке на заимку.
— Один, баба?
— Конечно, один. Ты уж вон у меня какой большой мужик.
— Ой, бабонька!
От полноты чувств я обнял ее за шею и пободал головою. — Ладно уж, ладно, — легонько странила меня бабушка. — Ишь, лиса, Патрикеевна! Всегда б такой был ласковый да хороший. Разряженный в пух и прах с узелком, в котором были свежие пострепушки для деда, я вышел со двора, когда солнце стояло уже высоко, и все село жило своей обыденной, неходкой жизнью. Первонаперво я завернул к соседям и поверг своим видом левонтьевское семейство в такое смятение, что в садомной избе вдруг наступила небывалая тишина, и он сделался, этот дом, сам на себя не похож. Тетка Васеня всплеснула руками, уронила клюку, клюка эта попала по голове кому-то из малых. Он запел здоровым басом. Тетка Васеня подхватила пострадавшего на руки, затутышкала, а сама не сводила с меня глаз. Танька рядом со мной оказалась, все ребята окружили меня, щупали материю, восхищались, а Танька залезла в мой карман, обнаружила там чистый платок и сраженно притихла. Только глаза ее выражали все чувства, и по ним я мог угадать, какой я сейчас красивый, как она мной любуется, и на какую недосягаемую высоту вознесся я. Затискали меня, затормошили, я вынужден был вырываться и следить, чтоб меня не выпачкали, не смяли бы чего и не съели бы под шумок шанги гостиниц дедушки. Тут ведь только зевни. Одним словом, я заторопился прощаться, сославшись на то, что спешу, и спросил, не надо ли чего передать Саньке. Санька Леонтьевский на нашей заимке помогал дедушки в пашенных делах. На лето левонтьевских ребят рассовывали по людям, и они там кормились, росли и работали. Дедушка уже два лета брал с собою Саньку. Бабушка моя, Катерина Петровна, предсказывала, что каторжанец этот сведет старого с ума, пути из него не будет, произойдет полное крушение в работе, а потом удивлялся. Как-то дед с Санькой ужились и довольны друг другом. Тетка Васиня сказала, что передавать Саньке нечего, кроме наказа, чтоб слушался дедушку Илью, и не утонул бы в мане, если вздумает купаться. К огорчению моему, в этот полуденный час народ на улице был редок. Деревенский люд еще не окончил весеннюю страду. Мужики все уехали на ману промышлять моралов, панты у них сейчас в ценной паре, а уж надвигался сенокос, и все были заняты делом. Но все же кое-где играли ребятишки, шли в потребиловку у женщины и, конечно же, обращали внимание на меня, иной раз довольно пристальное. От встреч семенит тетка Авдотья, бабушкина своячница. Я иду, насвистываю, мимо иду, не замечаю тетку Авдотью. Она свернула на сторону, и я увидел ее изумление. Увидел, как она развела руками, и услышал слова, которые лучше всякой музыки. Тошно мне. Это ж не Витька ли Катеринин? Конечно, я. Конечно, я. Хотелось надоумить мне тетку Авдотью, но я сдержал порыв и только замедлил шаги. Тетка Авдотья ударила себя по юбке, в три прыжка настигла меня, принялась ощупывать, оглаживать и говорить всякие хорошие слова. В домах распахивались окна, выглядывали бабы и старухи, все меня хвалили, все говорили про бабушку и про наше хвалебное. Вот, мол, без матери парень растет, а водит его бабушка так, что дай бог иным родителям водить своих детей. И чтоб бабушку я почитал, слушался, и, коли вырасту, так не забывал бы ее добра. Большое наше село, длинное. Утомился я, умаялся, пока прошел его из конца в конец, и принял на себя всю дань восхищения мною и моим нарядом, и еще тем, что один я, сам иду на заимку к деду. Весь уж в поту был я, когда вышел за околицу. Сбежал к реке, попил из ладошек студеной енисейской водицы. От радости, бурлившей во мне, бросил камень в воду, потом другой. Увлекся был этим занятием, да вовремя вспомнил, куда я иду, зачем и в каком виде. Да и путь не близок, 5 верст. Пошагал я, даже сначала побежал, но смотреть же под ноги надо, чтобы не сбить о корни желтые союзки. Перешел на размеренный шаг, несуетливый, крестьянский, каким всегда ходил дедушка. От займища начинался большой лес, доцветающие боярки, подсоченные сосенки, березы, доли которым выпало расти по соседству с селом, и потому обломанные за зиму наголяки остались позади. Ровный осинник с полным уже чуть буроватым листом густо взнимался по косогору. Ввысь велась дорога с вымытым камешником. Серые большие плиты, сцарапанные подковами, были выворчены вешними потоками. Слева от дороги темнел распадок, и в нем плотно стоял ельник, в гуще его глух шумел засыпающий до осени поток. В ельнике пересвистывались рябчики, понапрасну сзывая самок. Те уже сели на яйца и не отзывались кавалерам-петушкам. Только что на дороге завозился, захлопал и с трудом взлетел старый глухарь. Он линять начал, но вот выполз на дорогу камешков поклевать, теплой пылью выбить из себя вошей и блошек. Бани ему тут. Сидел бы смирно в чаще. На свету сожрет его старого дурака рысь, да и лиса не подавится. У меня сбилось дыхание. Больно громко бухал крыльями глухарь. Но страху большого нет, потому как солнечно кругом, светло, и все в лесу занято своим делом. Да и дорогу эту я хорошо знал, много раз ездил по ней верхом и на телеге с дедушкой, с бабушкой, с Кольчей младшим и с разными другими людьми. И все же видел и слышал я, будто заново должно быть, от того, что первый раз путешествовал один на заимку через горы и тайгу. Дальше в гору лес был реже, могутней, лиственницы возвышались над всей тайгой и вроде бы задевали облака. Вспомнилось, как на этом длинном и медленном подъеме Кольча-младший запевал всегда одну и ту же песню. Конь замедлял шаги, осторожно ставил копыта, чтобы не помешать человеку петь. И сам наш конь, ястреб, на исходе горы, вверху, встревал в песню. Пускал по горам и перевалам свою иго-го, но тут же сконфуженно делал хвостом отмашку. Дескать, знаю, что не очень у меня с песнями, однако выдержать не мог. Очень уж все тут славно, и седоки вы приятные, не хлещете меня, песни поете. Затянул и я песню Кольчи-младшего про природного пахаря, и по распадку мячиком катился, подпрыгивал на каменьях и осыпях мой голос смешно повторяя «Ха-халь!». Так с песнею я одолел гору. Сделалось светлее. Солнце все прибавлялось и прибавлялось, лес редел, и камней на дороге попадалось больше, крупнее они были, и потому вся дорога извивалась в объезд булыжин. Трава в лесу сделалась реже, но цветов было больше, и когда я вышел на окраину леса, то вся опушка палом горела, захлестнутая жарками. Наверху по горам начались наши деревенские поля. Сначала они были ржевато-черные, лишь кое-где мышасто серели на них всходы картошек, да поблескивал на солнце выпаханный камешник. Но дальше все было залито разноцветной волнистой зеленью густеющих хлебов. И только межи, оставленные людьми, не умеющими ломтить землю, отделяли поля друг от друга, и, как берега рек, не давали им слиться вместе, сделаться морем. Дорога здесь покрыта травою, гусиной лапкой, совсем не угнетенно цветущей, хотя по ней ездили и ходили. Подорожник набирался сил, чтоб засветить свою серенькую свечку, и всякая былка тут зеленела, тянулась, плелась по бороздам от колес по копытным ямкам, не задыхаясь дорожной пылью. А боч дороги в чищенках, куда сваливали камни с полей, колодник и срубленный кустарник, все росло как попало, крупно, буйно. Купыри и морковники селились пойти в дудку. Жарки тут на санцепёке уже сорили по ветру отгаром лепестков, сморенно повисли водосбора колокольчики в предчувствии летней гибельной для них жары. На смену этим цветкам из чащобника взнялись саранки, и красоднев стоял уже в продолговатых бутончиках, подернутых шорсткой, будто инеем, ждал своего часа, чтобы развесить по окраинам полей желтые граммофоны. Вот и Королев луг. В нем еще стояла грязная лужа. Я вознамерился промчаться по ней так, чтобы брызнуло во все стороны, но тут же опамятовался, снял сапоги, засучил штаны и осторожно перебрел ленивую, усмиренную осокой колдобину, истолченную копытами скота, разрисованную лапками птиц, лапками зверушек. Из лога вылетел я на рысях. И пока обувался, все смотрел на поле, открывшееся передо мной, и силился вспомнить, где я еще его видел. Ровно уходящее к горизонту поле, средь него одинокие большие деревья. Прямо в поле, в хлеба уныривает дорога, быстро истекая в нем. Над дорогой летит себе, чиликает ласточка. А, вспомнил! Я видел такое же поле, только с желтыми хлебами, на картине школьного учителя, которому водила меня бабушка записывать на зиму учиться. Я пялился на ту картину, прямо впился в нее глазами, и учитель спросил: «Нравится?» Я потряс головой. Учитель сказал, что нарисовал эту картину знаменитый русский художник Шишкин. И я подумал, что он поди-ка много кедровых шишек съел, а говорить не мог от чудо сотворения, пашня, земля на нашу похожа. Вот она в рамке, но как живая. Я остановился под самой толстой лиственницей, задрал голову. Мне показалось, что дерево, на котором где густо, где реденько бусила зеленоватая хвоя, плыло по небу, и соколок, приладившийся к вершине дерева меж черных, словно обгорелых прошлогодних шишек, дремал, убаюканный этим медленным и покойным плаванием. На дереве было ястребиное гнездо, свитое в развилке меж толстым суком и стволом. Санька как-то полез разорять гнездо. Долез до него, собрался уж широкозевых ястребят выкинуть, но тут ястребиха как закричала, как начала хлопать крыльями, долбить злодея клювом, рвать когтями. Не удержался Санька. Отпустился. Был бы разорителю карачун, да наделся он рубахой на сук, и ладно, швы у холщовой рубахи крепкие оказались. Сняли мужики Саньку с дерева, наподдавали, конечно. У Саньки с тех пор красные глаза, говорят, кровь налилась. Дерево — это целый мир. В стволе его дырки, продолбленные дятлами, в каждой дырке кто-нибудь живет. Трюкает. То жук какой, то птичка, то ящерка, а выше и летучие мыши. В травке, в сплетении корней позапрятаны гнезда. Мышиные, сусликовые норки уходят под дерево. Муравейник привален к стволу. Есть тут шипица колючая, замаренная елочка, круглая зеленая полянка возле лиственницы есть. Видно по обнаженным соскобленным корням, как полянку хотели свести, запластать, но корни дерева сопротивлялись плугу, не отдали полянку на растерзание. Сама лиственница внутри полая. Кто-то давным-давно развел под нею огонь, и ствол выгорел. Не будь дерево такое большое, оно давно бы уже умерло, а это еще жило. Трудно, смоетое, но жило, добывая опаханными корнями пропитание из земли, и при этом еще давало приют муравьям, мышкам, птицам, жукам, метлякам и всякой другой живности. Я залез в угольное нутро лиственницы, сел на твердый, как камень, гриб-губу, выперший из прелого ствола. В дереве трубно гудит, поскрипывает. Чудится, жалуется оно мне деревянным, нескончаемо длинным плачем, идущим по корням из земли. Вылез я из черного дупла и притронулся к стволу дерева, покрытого кремнистой корой, наплывами серы, шрамами и надрубами, зажившими и незаживающими, теми, которые залечить у поврежденного дерева нет уже и сил, и соков. «Ой!» Сажа, ну и растяпа. Но гарь выветрилась, и дупло не морается. Чуть только на локте одном, да на штанине припачкано черным. Я поплевал на ладошку, стер пятно со штанов и медленно побрел к дороге. Долго еще звучал во мне деревянный стон, слышный только в дупле лиственницы. Теперь я знаю. Дерево тоже умеет стонать и плакать внутренним, безутешным голосом. От горелой лиственницы до спуска к устью Маны совсем недалеко. Я наддал шагу, и вот уж дорога пошла под уклон между двумя горами. Но я свернул с дороги и осторожно начал пробираться к обрывистому срезу горы, спускавшейся каменистым углом в Енисей и ребристым склоном к Мане. С этого отвесного склона видны наши пашни, заимка наша. Я давно собирался посмотреть на все это с высоты, но не получалось, потому что ездил с другими людьми, и они то спешили на работу, то домой с работы. На гриве Манской горы сосняк был низкорослый, с закрученными ветром лапами. Будто руки старых людей были эти лапы в шишках и хрупких суставах. Боярка здесь росла люто острая, и все кустарники были сухи, ершисты и зацепистые. Но здесь же случались ровные березнячки, чистые осинники, тонкие, наперегонки, идущие в рост после пожара, о котором напоминали еще черные валежины и выворотни. Пенья и валежины обметало всходами сладкой в налив идущей клубники. Костяника белела и наливалась соком. Под соснами хрустел мелколистый крепкий брусничник, а по склону пластал ромашечник. Любимое его тут место. Сиреневый, желтый, почти фиолетовый, местами белый, целый веником, будто выплеснутая в осыпи кринка сметаны. Бабушка не обходит этот разлив ромашки, всегда нарывает мигунка на лекарство. Я пластал цветы под самый корень, набрал их столько, что едва в береме поместились. И вот иду, а запах вокруг меня, словно в аптеке или в кладовке, где сушит бабушка травы. Густо пылит и пахнет ромашка, особенно желтая, того и гляди, расчихаешься, как от лютого дедова самосада. Над обрывом, где уже не было деревьев, только шипица, таволга, акация, колючки и выводки горной репы пятнали каменья. Я остановился и стоял до тех пор, пока не устали ноги. Потом сел, забыв о том, что здесь водятся змеи. Змей я боялся больше всего на свете. Какое-то время я и не дышал вовсе, только смотрел и смотрел. Сердце мое билось в груди гулко и часто. Впервые видел я сверху слияние двух больших рек — Маны и Енисея. Они долго-долго спешили навстречу друг дружке, а, встретившись, текут по отдельности, делают вид, что и не интересуются одна другой. Мана побыстрее Енисея и посветлее, хотя и Енисей светил тоже. Белесым швом, словно волнорезом, все шире растекающимся, определена граница двух вод. Енисей поплескивает, подталкивает ману в бок, заигрывает и незаметно прижимает ее в угол манского быка, как наши деревенские парни прижимают девок к забору, когда балуются. Мана вскипает, на скалу выплескивается, ревет, но поздно. Бык отвесен и высок, Енисей напорист, у него не забалуешься. Еще одна река покорена. Сыто, заурчав под быком, Енисей бежит к морю-океану, бунтующий, неукротимый, все на пути сметающий. И что ему мана? Он еще и не такие реки подхватит и умчит с собой в студеные полуночные края, куда и меня занесет потом судьбина, и доведется потом мне посмотреть родную реку совсем иную, разливисто-пойменную, утомленную долгой дорогою. А пока я смотрю и смотрю на реки, на горы, на леса, стрелка на стыке маны с Енисеем скалиста, обрывиста, коренная вода еще не спала. Бечевка осыпистого бережка еще затоплено. Скалы на той стороне в воде стоят, а где начинается скала, где ее отражение, отсюда не разберешь. Под скалами полосы, теребит, скручивает воду рыльями камней опрядышей. Но зато сколько простора наверху, над манной рекой. На стрелке каменная темечка, дальше в разброс кучатся останцы. Еще дальше порядок начинается. Увалисто, волнами уходят горы ввысь, от бестолочи ущелий, шумных речек, ключей. Там, вверху, остановившиеся волны тайги, чуть просветленные на гривах, затаенно густые во впадинах. На самом горбистом всплеске тайги заблудившимся парусом сверкает белый утес. Загадочно. Недосягаемо синеют далекие перевалы, о которых и думать-то жутко. Меж них петляет, ревет и гремит на порогах мана-река, кормилица, поилица. Пашни наши здесь, промысел надежный тоже на этой реке. Много на мане зверя, дичи, рыбы, много порогов, рассох, гор, речек с завлекательными названиями «Каракуш», «Нагалка», «Бежать», «Миля», «Кандынка», «Тыхты», «Негнет». И как разумно поступила дикая река. Перед устьем взяла, да и круто свалилась влево, к скалистой стрелке, и оставила пологий угол наносной земли. Здесь пашни, избушки, заимки на берегу Маны, а поля здесь. Они упираются в горы самыми дальними околками, межами и чищенками. Внизу подо мной Манская речка ровно бы очертила границу дозволенного, и гору не пускает через себя, а поля дальше от заимок, туда к изгибу Маны, за которым белеет утес. Уже холмисто, там лес, тайга, растет на приволье много больших берез. Люди теснят этот лес, вырубают леторосные всходы, оставляют только те деревья, с которыми совладать не могут. Каждый год то на один, то на другой бугор выкидывают селяне наши зеленый плат крестьянской пашни, потеснили тайгу до соломенного плеса. Упорные люди работали на этой земле. Я отыскал взглядом нашу заимку. Найти ее нетрудно, она дальняя. Каждая заимка — повторение того двора, того дома, который содержит хозяин в селе. Также срублен дом, также загорожен двор, тот же навес, те же сени, даже наличники на доме такие же. Но все — и дом, и двор, и окна, и печь внутри меньших размеров. Еще нет во дворе зимних стаек, амбаров и бань, а есть один широкий летний загон, крытый хворостом, по хворосту соломой. За нашей заимкой тропинка змеится по каменному бычку, всегда мокрому от плесени. Из бычка в щель выбуривает ключ. Над ключом растет кривая лиственница без вершины и две ольхи. Корни дерев прищемило бычком, и они растут кривые, с листом по одному боку. Над нашей заимкой пушится дымок. Дедушка с Санькой варят чего-то. Мне разом захотелось есть. Но я никак не могу уйти, никак не могу оторвать взгляда от двух рек, от гор этих, мерцающих вдали. Не могу пока еще постигнуть своим детским умом необъятность мира. Я встряхнулся, передернул плечами, заорал громче, громче, чтобы отпугнуть навалившуюся на меня вяжущую, непонятную боязнь. Почти кубрем скатился с горы, за мною с обвальным лязгом потек серый плетняк, крошка. Обгоняя поток, подскакивали круглые булыжины, которые впереди, которые вместе со мною ухнули в Манскую речку. Поплыло беремя духовитых ромашек, узелок с постряпушками поплыл, а на меня напала резвость. Я бегал по холодной речке с хохотом, ловил узелок, цветы и внезапно остановился. Сапоги-то! Я еще стоял и смотрел, как выше моих сапог бежит, завихряется речка, как мелькают в воде живыми рыбками желто-красные союзки. Растяпа! Недоумок сапоги спортил, штаны замочил, новые штаны. Я побрел на берег, разулся, вылил воду из сапог, разгладил руками штаны и стал ждать, когда наряд мой высохнет и снова обретет праздничный лоск. Долог, утомителен был путь из села. Мгновенно и совершенно незаметно уснул я под шум Манской речки. Спал, должно быть, совсем немного, потому что, когда проснулся, в сапогах было еще сыро, зато союзки сделались желтее и красивше, смыло с них деготь. Штаны высушило солнцем, они сморщились, потеряли форс. Я поплевал на ладони, разгладил штаны, надел, еще раз разгладил, обулся, побежал по дороге легко и быстро, так что пыль взрывалась следом за мною.